Следующий это риторические вопросы.
Rhetorical questions can be used in openers, but I use them there and I use them all the way through the sermon.
Риторические вопросы можно использовать во вступлении, но я использую их даже во всей проповеди.
You know, I'll say things like, does God love everybody?
Я, например, спрашиваю, а Бог любит всех?
Well then, why does God say Jacob I loved and Esau I hated?
Тогда почему же Бог сказал Иакову я возлюбил, а Исау возненавидел?
Does God love sinners?
Любит ли Бог грешников?
Well, why does Psalm 5 say that He hates sinners?
Тогда почему в пятом псалме написано, что Он ненавидит грешников? Вы когда-нибудь
думали? How do you answer that question?
Как ответить на этот вопрос?
See, questions like that are great. They get people thinking.
Видите, такие вопросы очень хороши, потому что они заставляют людей думать.
And then you talk about the love of God and the hate of God.
И затем вы говорите либо о любви, либо о ненависти Божьей.
I a lot of times collect questions and put several of them in a row.
Я иногда часто собираю какие-то вопросы и несколько подряд ставлю.
You know, I'll say, you know, have you guys ever been preparing a sermon?
Я говорю так. Вы когда-нибудь готовились к проповеди?
And you get all sorts of interruptions.
И у вас какие-нибудь постоянные отвлечения есть?
Maybe you set aside certain times when you can study.
Возможно, вы отложили специальное время для изучения.
And maybe your kids need attention.
Возможно, вам нужно уделить время детям.
Maybe your wife needs attention.
Возможно, время нужно уделить жене.
Maybe people called you in your congregation.
Возможно, люди позвонили вам из церкви.
And you keep getting interrupted.
И вас постоянно прерывают.
You're supposed to be preparing your sermon.
А вам нужно готовить проповедь.
And all of a sudden, time's running out in the week, and you got to preach on Sunday.
И вдруг время все
and
прошло.
Like, do you know what I'm saying?
Вы знаете, о чем я говорю?
Yeah, and everybody's going. Yeah, we know.
Да, да,
everybody
да,
does. Everybody does. So those questions help engage people.
Итак, есть вопросы, которые помогают вовлечь людей.
But even as you're preaching through a text.
Но даже проповедуя по тексту.
A lot of times, if the text is going to say something, think of a question. That the text answers.
Очень часто, даже если текст что-то говорит, подумайте о каком-то вопросе, на который текст дает ответ.
For instance, this makes really good transitions in a sermon.
Ну, например, очень хороший переход в проповедь.
Let's say one point of the sermon is you need to have faith.
Например, скажем, что один пункт проповеди вам нужно иметь веру.
And the next point is you need to pray.
Следующий пункт вам нужно молиться.
So you preach through the faith section.
Итак, вы проповедуете по пункту, который говорится.
And you might ask a question.
И задаете вопрос.
And what else do you need to do?
А что же еще нужно делать?
What else does our text say?
Что еще говорит наш текст?
Well, let's see the answer to that question.
Ну, давайте посмотрим на ответ на этот вопрос.
Paul also says we need to pray.
Павел также говорит, что нам нужно молиться.
See, you ask a question to make them want to hear the answer.
Вы задаете им вопрос, чтобы они захотели услышать ответ.
And you feed them the answer.
И тогда вы им даете ответ.
You can do this all the way through your sermon.
И вы можете это делать постоянно.
This is what Jesus did.
Именно так поступал Иисус.
You know, who do men say I am?
Как вы думаете, Ирина говорит, что люди говорят обо мне?
No, which one did the will of his father?
Кто исполнил волю отца?
Jesus was always asking questions as he talked.
Постоянно задавал вопросы.
He was engaging them.
Как бы вовлекал их внимание.
Now there's another device you can use, and these are called shockers.
Есть еще один совет, который вы можете воспользоваться. Это шокирование.
Now these ones here are really gripping things.
Вот это, если вы это будете использовать, это очень привлекательно.
Maybe you get up in front of your congregation on Sunday morning.
Возможно, утром в воскресенье вы встаете перед церковью.
And you're getting ready to preach. On the deity of Christ.
И готовитесь проповедовать о божественности Христа.
And so you stand up behind your pulpit.
Вы встаете за кафедру.
And you say, you know, Jesus.
И говорите, вы знаете?
He was a great man.
Иисус был хорошим человеком.
He was a great teacher.
Он был хорошим учителем.
And you know what?
Вы знаете что?
He affected a lot of people.
Он повлиял на много людей.
But he wasn't God.
Но он не был Богом.
He was never God.
Он никогда не
He was only a man.
Он только человек.
And when people start getting ready to pick up stones,
и когда люди уже готовы взять камни, чтобы побить вас,
then you say, so says the Jehovah Witnesses.
Так говорят свидетели Иеговы.
Or you can say something like, let's see, there I was standing on the edge of a cliff.
Вы можете сказать, вот так вот я был, стоял на краю обрыва.
And I started to slip.
И я начал подскальзываться.
And all of a sudden I fell.
И неожиданно я упал.
And I was just falling down and I could see the rocks coming at me.
И я вижу, падая, что камни сейчас упадут.
And then I woke up from my dream.
И тогда я проснулся.
These kind of things, you don't want to use these too often.
Вы знаете, вот Такой прием не нужно использовать слишком часто.
But I want you to know, if you've ever preached to youth, sometimes you have to do this.
Но я хочу сказать, что когда вы проповедуете молодежи, иногда нужно пользоваться.
For instance, sometimes they ask me to speak at these summer youth camps.
Иногда меня просят проповедовать в молодежном летнем лагере.
Sometimes I preach twice a day for 4 or 5 days.
И иногда я могу проповедовать дважды в день в течение 4 дней.
The first day is fine. They're awake.
Первый день нормально, они все внимательны.
But a lot of times they stay up real late at night. They get up real early in the morning.
Очень часто они сидят слишком поздно вечером, рано утром встают.
Every day they get more and more tired.
И с каждым днем они все больше и больше устают.
And at the end of the week,
и к концу недели,
it's like preaching to dead people.
Это похоже на проповедь мертвецам.
And so I've got to think of things to just jar them away.
Поэтому мне нужно что-то подыскать для того, чтобы их пробудить.
I mean, sometimes they'll be singing songs and they look like they're all awake.
Ну, я имею в виду, что иногда они поют песни, как будто бы они все нормально.
They tell them to sit down and I walk to preach and half of them are already asleep.
Затем им говорят, ну садитесь, только они сели, я выхожу на проповедь, уже половина из них спят.
So sometimes I'll just think of a great shocker to just, you know, give them an adrenaline surge.
Иногда я думаю о каком-нибудь шокировании, для того, чтобы адреналин был.
To tell them some tragic story or some interesting story about somebody being eaten by a lion or something.
Трагическую или интересную историю о том, как кого-то съел лев или что-то еще.
Because, so shockers have their place.
Итак, у шокирования есть свое место.
All right, then you can have simile.
Затем есть подобие.
Simile is when you compare the unfamiliar with the familiar, just like metaphor.
Подобие — это сравнение известного с неизвестным, как метафора.
But in when you use simile, what you are going to do is you're going to use like or as.
Но в сравнении, в подобии вы будете использовать слова как.
What you're going to do is you're going to say it's like this.
Вы, например, скажете, это подобно следующему.
For instance, on Saturday I'm going to be teaching Sunday school teachers.
Например, в субботу я буду преподавать семинар учителям воскресной школы.
And you know what? When you're teaching little children, you have to use simile.
И поэтому, когда ты преподаешь маленьким детям, нужно всегда использовать сравнение.
And you know, those who are good Sunday school teachers, they just do this automatically.
Те, кто является хорошими учителями воскресной школы, они это делают.
When you're trying to teach young people, you say, well, it's kind of like this, kind of like that.
Когда ты учишь детей, то ты говоришь, ну это как вот это, а это как это.
But you know what? The Bible does this a lot too.
Ну, знаете, Библия также часто делает.
You can find in the scriptures, huge portions of the scriptures, where it talks about like a dog that returns to its vomit.
В Писании вы можете много встретить примеров, например, как пес возвращается на свою блевотину.
Or in Revelation, it says his hair was white like wool.
Или в Откровении вы можете видеть голова и волосы его белы, как снег.
His eyes were like a flame of
fire. И очи его как пламя огненное.
And his voice was like the sound of many waters.
Голос его как шум многих вод.
John is trying to describe this heavenly vision.
Иоанн пытается описать это небесное видение.
He's trying to figure out how to communicate this incredible thing.
И он пытается донести вот это что-то невероятное.
And so he compares his vision of Jesus with things that are familiar to them.
И он сравнивает вот эти видения с тем, что было известно.
And so you need to do the same thing.
Вам нужно делать то же самое.
When you state a truth,
когда вы говорите какую-то истину,
just ask yourself, what is this thing like?
Просто задайте себе вопрос, а с чем это сравнить?
For instance, you know, we were talking about temptation earlier.
Ну, например, мы с вами говорили немного об искушении.
What is temptation like?
Что такое искушение? Чему оно похоже? На что оно похоже?
Well, you could say temptation is like, it's kind of like fishing.
Мы могли сказать, искушение — это как рыбалка.
Yeah, you know, the fish sees the bait and it thinks it's going to get something that tastes good.
Рыба видит наживку, и вы тоже можете видеть что-то, что выглядит нормально.
But as soon as it takes the bait, it ends up in the frying pan.
Но как только она схватила наживку, она попадает на сковороду.
It's kind of like a mouse trap.
Это как... да, как ловушка для мышей.
And, you know, the mouse thinks it's going to get a little bit of free food.
Да, кажется, что в мышеловке есть бесплатная пища.
And pretty soon it gets its neck broken.
Но очень скоро ее шея переломана.
And so that's what temptation is like.
Именно так выглядит искушение.
Satan presents the bait, but he hides the hook.
Сатана дает наживку, но прячет крючок.
He presents the dainty morsel, but he hides the consequences.
Он дает какие-то вещи, но прячет последствия этих вещей.
And notice, just using those comparisons help people, would even help children understand what you're saying.
Но посмотрите, используя эти сравнения, вы даже можете детям объяснить, чтобы они поняли.
I would encourage you as you read the Bible to notice how Jesus and the writers of Scripture use simile.
Я хочу призвать вас, читая Писание, смотреть, как Иисус и авторы Писания используют сравнения.
There's lots of it in the Bible.
Очень много сравнений в Библии.
And then there's stories.
Также истории.
Everybody loves stories.
Все любят истории.
And we talked about that earlier. I told you how I did those experiments when I was getting my doctorate degree.
И я вам уже рассказывал о том, как я проводил эксперимент, когда я писал докторскую.
But I don't know if you're like me. I just don't have time to read a whole bunch of things and find a bunch of stories.
Ну, если вы у вас столько же времени, сколько у меня, то на самом деле у меня времени нету, чтобы читать все эти истории и разыскивать их.
So I make my own.
Поэтому я придумываю свои.
Sometimes I'm just sitting there, and after I finish my sermon, I need to make my own story.
Иногда я сижу, проповедь уже закончил, нужно придумать историю.
One time I was preaching on a text.
Однажды я проповедовал по тексту.
And the text was emphasizing that something, this great thing, which is Christ.
И текст подчеркивал великое, подчеркивал Христа.
You know, or Jesus says something greater than Solomon is here.
И Иисус тогда говорил, есть кто-то более величественный, чем Соломон.
So I wanted to emphasize people who get excited over little things when they should get excited over great things.
Я хотел сказать людям, тем, которые воодушевляются чем-то небольшим, чтобы они воодушевлялись чем-то большим.
And so Sunday morning's coming, and I'm thinking, how can I do this?
И вот приходит воскресное утро уже, а я все думаю, как же мне это сделать?
And so I use this example.
И вот я какой пример сделал.
I said, let's say you're walking down the sidewalk one day.
Я сказал, ну давайте представим, однажды вы шагаете по тротуару.
And you look down, and there you see in the street a ruble laying on the ground.
И вот вы смотрите, и там на земле валяется рубль.
And you look around and no one's around.
Вы посмотрели вокруг, никого вокруг.
You pick that ruble up.
Ну, вы взяли этот рубль.
I got a ruble.
О, у меня рубль есть.
And then you walk a little bit farther.
Затем дальше идете.
And all of a sudden you turn the corner.
Заворачиваете за угол.
And there's this big suitcase in the middle of the sidewalk.
Там посредине тротуара огромный сумка стоит.
And there's a little litter on the top. It says, "Please open."
И там такая небольшая пометка сверху написано, пожалуйста, открой.
And you open up that envelope and you read, and it's got a little letter in there.
Открываете вот эту заметку, и там небольшое письмо.
And you read that letter, and it says this.
Читаете письмо, в письме написано следующее.
It says, I'm an old man, and I don't have any family.
Там написано, я уже пожилой человек, у меня нет никакой семьи.
I've accumulated great wealth.
Я собрал огромное состояние.
And I have decided to give this wealth to whoever finds the suitcase.
И я решил отдать это состояние тому человеку, который найдет этот чемодан.
So everything in this suitcase is yours. I give it to you.
Поэтому все, что в этом чемодане есть, это твое, я тебе отдаю.
And you lay the suitcase down and you open it up.
Открываете этот чемодан.
And it's full of millions of rubles.
И этот чемодан, в этом чемодане миллионы рублей.
And so you start dragging that suitcase home.
И вы начинаете тащить этот чемодан домой.
And you're really excited.
И вы очень воодушевлены.
And you drag it up the steps.
Тащите этот чемодан.
You open the door.
Открываете дверь.
And you pop into your family.
Собираете всю семью.
And you tell them, I found a ruble on the sidewalk.
Я нашел рубль на дороге.
And that's what some people do.
Вот что делают некоторые люди.
I said they're more excited about little things that are perishing.
Они больше воодушевлены какими-то временными проходящими вещами.
Than about Jesus Christ.
Чем воодушевляется Иисус Христос.
Now that's just an example.
Ну это один из примеров.
You can make up your own story.
Вы можете придумать свою историю.
You can write your own parable.
Можете писать свои притчи.
And I would encourage you to do this.
И я даже призвал бы вас к этому.
Sometimes people love these.
Иногда людям это очень нравится.
People come up and say, "Where did you get that illustration?"
Люди приходят и говорят, а где ты нашел такую иллюстрацию? Я же, я и сам придумал сегодня утром перед тем, как я
говорил.
А те, когда история отличается от иллюстрации?
Я думаю,
what is the difference between story and illustration?
Illustration is kind of the general term that describes everything that sheds light on a passage. Any sort of graphic would include metaphor.
Иллюстрация — это такой общий термин, который описывает все, что проливает свет на ваш текст. И она включает в себя метафору.
Illustration would include stories.
Также включает в себя истории.
Simile.
Подобия.
Cross references.
Ссылки.
Parables.
Притчи.
Just any sort of thing that creates pictures in people's mind.
Все, что помогает людям создать образ в разуме.
And descriptive terms.
Это такой описательный термин.
So illustration is kind of the overarching term.
Поэтому можно сказать, иллюстрация — это такой общий термин.
And some of these are different kinds of ways of illustrating.
И это просто некоторые различные способы, как можно проиллюстрировать.
Okay. Now, voice tone is also important.
Тон голоса также играет немаловажную роль.
You know, a lot of times, you know, for new preachers are kind of scared when they're preaching.
Очень часто молодые проповедники немного напуганы, когда проповедуют.
They kind of sound like they're slightly rusty and they're a little bit squeaky.
И они звучат так, как будто бы немножко заржавели и скрипят.
You know, they get in front of their congregation and they're speaking like this.
Перед собранием они начинают так говорить.
And they're speaking too fast.
Говорят слишком быстро.
And they only use this very small range of their voice.
И они пользуются всего лишь маленьким разнообразием.
And it's hard to listen to sermons like that.
Знаете, очень сложно слушать такие проповеди.
That you need to use learn the full range of your voice.
Нужно научиться пользоваться разнообразным тоном своего голоса.
Sometimes you speak low.
Иногда нужно быть очень низко.
And other times you speak high.
А иногда нужно высоко.
And you use everything in between.
И нужно также средним тоном.
And that's easier to listen to.
Такой, в таком случае легче слушать.
John MacArthur is very good at this.
Джон МакАртур очень хорошо пользуется.
Sometimes he speaks low.
Иногда он говорит
Sometimes he speaks high.
Иногда высоко.
Sometimes he speaks loud.
Иногда громко.
Sometimes soft.
Иногда мягко.
And you need to do that. You need to use the whole range of your voice.
Вам нужно учиться этому. Нужно учиться использовать любой тон голоса.
You can try this.
Можете попробовать следующее.
I did this experiment. I experiment on my people.
Я делал такой эксперимент. Я
become a better preacher.
Как мне лучше стать лучше?
They don't know I'm experimenting.
Они, конечно, не знают, что я провожу эксперимент.
You just need to try this.
Но вам нужно попробовать следующее.
Sometimes I'll be preaching and I can tell people are a little bit bored because I'm just giving them information.
Я иногда проповедую и я специально делаю так немножко, чтобы дать информацию.
I'm not giving them a lot of illustration.
Я не привожу много иллюстраций.
I'm just kind of giving them data, just information.
Я даю им просто информацию.
And so one of the things I found that wakes them up.
И одна из вещей, я заметил, которая пробуждает их, если я начинаю говорить очень тихо.
If I do that, a lot of people who are almost asleep pop awake.
Если я вдруг так начинаю говорить, почти все, кто заспали, вдруг просыпаются.
They think the sermon's over or something.
Они, наверное, думают, что проповедь закончилась уже.
Other times I yell.
А другие время я кричу.
Yeah, so you can yell, you can speak quiet.
Можете кричать и говорить тихо.
You know, one of the things that happens in China is they whisper at each other when they're angry.
В Китае они, знаете, что делают? Они шепчут друг на друга, когда злятся.
My brother was in China.
Мой брат был в Китае.
And he said that he was driving and there was all this traffic. He was in Hong Kong.
Я говорю, что вот он ехал на машине, там огромная пробка.
And what happened was, as he said, the driver rolled down his window.
И говорит, что происходит? Водитель опускает окно.
And he began whispering out the window.
Шептать из окна.
And he turned to the man who was sitting next to him and said, "Why is he doing that?"
Поворачивает человек, который сидит с ним, почему он так?
And so he says, "Well, in China, when they want to swear at somebody, they whisper."
Говорит, в Китае, когда хотят поругаться, они шепчут.
He says, "Well, why is that?"
А почему?
He says, "Because when you whisper, people lean forward to listen what you're saying."
Потому что когда шепчешь, люди приближаются, чтобы слышать, что ты говоришь.
So they whisper each other when they're mad. They understand this homiletical technique.
Они поняли этот гомилетический прием.
Now let's just say that you're not using the full range of your voice.
Ну давайте скажем, вы не пользуетесь всем тоном своего голоса.
Maybe you preach your sermons and they're all kind of low and you just speak in a normal tone.
Возможно, вы проповедуете только низким тоном.
And you don't speak very high.
Не поднимаете на высокий тон голоса.
Or maybe you speak too high and you never speak low.
Или, может, наоборот, слишком высоко всегда говорите и никогда не говорите низким голосом. Как это все преодолеть?
Well, this is what I encourage you to do.
Вот к чему я вас прихожу.
Find some children to read to.
to find some
children to read to them.
Чтобы найти каких-то детей, чтобы им читать.
Just get some children's books.
Ну, возьмите какие-то детские книги.
And you get into the characters in those books.
И там вы увидите различных героев.
You can have one character sound like this.
И один герой может звучать так.
You can have another character sound like this.
Таким вот образом звучать.
And you put characters in there.
И вы можете изображать этих героев.
It's the best way to learn. You can just get used to just speaking, using the full range of your voice.
Итак, лучше всего вам нужно будет
использовать весь способ. In a non-threatening environment.
И вам нужно это делать не в какой-то пугающей
You'll be a blessing to your people.
Таким образом вы станете благословением.
One of the things I do at my church around Christmas time.
Одну вещь, которую я делаю в церкви себя под Рождество.
I get a digital camera.
У меня есть такая цифровая камера.
And I take pictures of the pages of different children's books.
Я фотографирую различные страницы детских книг.
That talk about Christmas.
Которые говорят о Рождестве.
And then what I do is I put all those pictures on a PowerPoint slide. I use a projector at our church like. Looks like that.
И затем я эти фотографии через пушку высвечиваю на экране, через PowerPoint.
And what I do is I sit down and sometimes they have 75-100 children.
И что я делаю? Сажусь и 75-100 детей вдруг заходят.
I put the picture up on the wall.
Я высвечиваю эту фотографию на стене.
And I read the story.
И читаю историю.
And I just hit the button and move the picture so they can see the pictures and they can hear the story.
Затем нажимаю кнопочку и меняется картинка, чтобы они могли читать историю.
Usually what happens.
People,
if somebody does that when I'm preaching.
Обратите на него внимание.
Если у кого-то такое случается, когда я проповедую, я останавливаюсь.
And I look at them.
И смотрю.
And then I usually use them as an illustration.
И обычно использую такого человека как иллюстрацию.
One time I was preaching on that list of sins.
Однажды я проповедовал о списке грехов,
that Paul has in 1 Timothy chapter 1.
О котором Павел пишет в 1 Тимофею 2 главе.
Where he's talking about the law was made for the unrighteous.
Где он говорит, что закон был для неправедных.
And just as I said, the unrighteous.
И как только я сказал неправедный.
One of the elders' wives, her cell phone went off.
У одной жены, у жены из одного из пресвитеров зазвонил телефон.
So, I said, don't you know that the law was made for the unrighteous?
Я говорю, не знаете ли вы, что
закон those who have their cell phones out in church.
Для неправедных и для тех, у кого с собой телефон в церкви.
It fit perfect in the sermon.
Очень хорошо подошло в проповедь.
And ever since then, whenever I can, I try it. Yeah, I make a comment about people have cell phones.
Я знаете, у кого звонит телефон, я обычно стараюсь обращать внимание.
People are terrified to have it on in church.
Люди даже боятся приносить с собой телефон в церковь.
We also put it on the screen at the beginning. Turn off your cell phone.
Также мы еще в самом начале обычно высвечиваем на экране, отключите, отключите.
Another time I was preaching.
Еще однажды я проповедовал.
It was another elder's wife.
Еще у одной жены нашего пресвитера.
And she's sitting in the second row.
Она сидит на втором ряду.
And I'm preaching.
Я проповедую.
And I have this woman's attention. She is so interested in the sermon.
И она настолько внимательно слушает проповедь.
That her cell phone begins to go off, and it is loud.
Ее телефон зазвонил очень громко.
And she doesn't even hear it.
Она даже не слышит.
She's paying attention to the sermon so much she doesn't hear her cell phone.
Она настолько внимательно слушает проповедь, что даже не слышит телефон.
The whole church is looking at her.
Вся церковь смотрит на нее.
Finally, her husband hits her.
Наконец муж ее толкает.
And she looks around, and everybody in the church. She was so embarrassed, her face went red.
Она настолько была смущена, ее лицо стало красным.
And afterwards she said she was sorry.
И потом она сказала простите.
But she said I was so intent. Listen, I didn't even hear the cell phone.
Говорит, я так внимательно слушал, ты даже не слышишь, что телефон звонит.
So I took that as a compliment.
Ну, и я принял это как комплимент.
All right. So voice tone. Work on your voice tone.
Тон голоса. Работайте над тоном голоса.
And make sure that you use the full range of your voice.
И, пожалуйста, следите за тем, что вы пользуетесь всем разнообразием вашего голоса.
It's easier to listen to variation than something that's constant.
Гораздо проще слушать разнообразный тон голоса, чем тот голос, который звучит на одном тоне.
Okay, then we're going to talk about word speed.
Ну и затем мы поговорим с вами о скорости речи.
What about word speed?
Что такое скорость речи?
Word speed is also very important.
Скорость речи также очень важна.
Sometimes when you speak, you want to speak fast.
Иногда, когда вы говорите, вы хотите говорить быстро.
And so we would speak really fast.
Поэтому мы говорим очень быстро, идем очень быстро.
Other times,
вы хотите говорить медленно.
And you want to vary that as you preach.
И вы хотите варьировать это в проповеди.
And so you just have to listen to your own sermons to see if you're doing this.
Опять же, нужно послушать свои проповеди, получается это у вас или нет.
This fits in very closely with the voice tone.
Это очень близко связано с тоном голоса.
Because a lot of times when you drop your voice, you'll speak slower.
Потому что обычно, когда вы понижаете тон голоса, вы начинаете говорить медленнее.
A lot of times when you speak at a higher level, you might speak faster.
А когда вы повышаете тон голоса, вы начинаете говорить быстрее.
But you should be varying your word speed all the time.
Но необходимо постоянно варьировать скорость.
You don't want to just be hitting them at the same speed
the whole time and not stopping. Говорить им на одном уровне, не останавливаясь.
There was a big highway they built in the United States.
Соединенные Штаты построили огромное шоссе.
And they poured it out of concrete.
Они залили его бетоном.
And what they did is they put, you know, joints in of every, you know, 6 or 8 meters. They would put a little gap in there so to provide for expansion.
Ну и где-то каждые 6-8 метров они делали такие промежутки для того, чтобы как бы не ломался.
And when people would drive on that road,
и когда люди едут по этой дороге,
there would be a very even bumping.
Получается такое очень ровное постукивание.
It would just be bump, 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 as they drove along.
Вот когда они едут, так стучат их колеса.
And people were crashing left and right.
И люди постоянно врезались.
They couldn't find out. People kept falling asleep on this stretch.
Они никак не могли понять, от чего.
And there were cars going off the road.
С машины постоянно то
crashing into each other.
То врезаются друг в друга.
And they tried to say, well, what's happening here?
Что происходит?
Everybody just, this was like the nightmare stretch of road.
Вы знаете, это как ночной кошмар какой-то эта дорога.
Well, they kept driving around. They tried to figure it out.
И вот они ездили туда-сюда, пытались понять, в чем дело.
And they realized that the cracks were spaced evenly.
И они наконец осознали, что вот эти вот специальные как бы разделы, чтобы дорога не трескалась, сделаны на огромном расстоянии,
just put people asleep.
Что незаметно вот эти вот постукивания колес усыпляют людей. Именно это произойдет с вами.
They had to go and cut different cracks on the road to make the sound different.
Если что им пришлось сделать? Им пришлось даже специально нарезать небольшие трещинки на дороге, чтобы звучало не так. Но если вы будете говорить одинаково, то вы усыпите, и вы увидите, что они начнут
там
влиять. И потом они вообще уйдут в
сторону.
Ну, здесь мы с вами остановимся. Да?
As a matter of fact, when he preached at our church, he preached there for a missions conference. And what was interesting is, there he is, he's preaching at the missions conference. And he begins his sermon with an illustration. And he starts telling this huge story about me. But he didn't tell him who he was talking about.
Но он не сказал, о ком он это начал говорить.
He's talking about this person.
Он говорит о человеке.
Who has all their Bible facts all mixed up.
И потом он перепутал все библейские факты.
And the story went on and on.
И эта история длилась и длилась и длилась.
And everybody's laughing.
Все смеются.
And everybody's wondering, well, who was this person?
И все думают, кто этот человек?
And he said, and that's why I like Jack Hughes.
Он говорит, ну это Jack Hughes.
He used me as a huge illustration at the beginning of his sermon. The story wasn't true and everybody knew it. But he pounded on the pulpit that time. His sermon's on our website, you can listen to it.
Yeah.
Any other questions?
Может быть, приходилось вам в очень маленьких группах проповедовать? Вот, ну, можете ли вы допустить, чтобы проповедник сидел в это время, когда он проповедует?
Really small groups.
Это всегда стоит.
Can you allow that the preacher can sit when he preaches in really small groups of like 2 or 3 men, just if he's always just standing?
Well, the Bible doesn't prescribe a certain position.
Ну, Библия нигде не предписывает какого-то конкретного положения.
I don't know. I would have a hard time preaching. I think if there was only a very small group, I'd probably just kind of teach them in a dialogue format.
Я думаю, что если будет совсем маленькая группа, то я буду даже больше не проповедовать, а учить их в форме диалога.
Yeah, I probably do the same content, but I wouldn't probably be exhorting them like
Может быть, будет то же самое содержание, но не будет такой же, как бы, такая же форма, как в проповеди.
All right, I want to talk about training leaders in your church.
Я хочу немного поговорить о воспитании лидеров в церкви.
One of the brothers asked about, you know, what happens when you come to a church and there are already elders there.
И один из братьев спросил, что происходит, когда ты приходишь в церковь, допустим, там, может быть, кто-то уже есть пресвитер или кто-то еще.
They may not have, you know, any theological training.
Возможно, еще пока не было у братьев никакого образования.
They're just, you know, men who have read the Bible and studied and heard sermons.
А может быть есть люди, которые читали Библию, а может быть кто-то проповедовал.
How do you go about helping those men grow in the Lord?
Как помочь этим людям возрасти, Господи?
Well, the first thing you need to realize is a lot of times men who are just coming out of seminary.
Очень важно осознать, во-первых, что многие люди, которые только что закончили семинарию, у некоторых этих людей нет почти никакого опыта. Я знаю, что некоторые из вас, братья, уже обладают определенным опытом. И, кстати, институт проповедников это не совсем то, что семинарий.
But a lot of times men take churches and they have theological knowledge that is way up here.
И очень часто люди встают во главе церкви, у них есть очень высокие богословские знания.
And then they have ministry experience, which is way down here.
Опыт служения, вот он, здесь, в самом низу.
But oftentimes the elders have ministry experience, which is way up here.
Очень часто у пресвитеров, которые были в церкви, или которые есть, или служители в церкви, такой вот опыт.
They have theological training, which is way down here.
Богословское образование совсем низкое.
And so there's often, you know, a little difference there.
И очень часто есть такая большая разница.
And so what you need to do is just realize that that difference exists.
И что нужно сделать? Во-первых, нужно осознать, что есть такая разница.
And you shouldn't expect your elders to be where you are at if they haven't had the same training.
И вам не нужно ожидать, что люди, которые находятся в церкви, они будут на том же уровне, где и вы, если у них не было подобного образования.
It's important to listen to them and learn from their ministry experience.
Очень важно слушать их и учиться из их опыт служения.
But it's also important for you to encourage them and help them grow in their theological understanding.
Но также очень важно для вас помогать им возрастать в богословском образовании.
And so these are some of the things that we do.
И вот что мы делаем.
For instance, every year we usually read through one or two or three books.
Обычно каждый год мы перечитываем одну, две или три книги.
We might take one book that's, you know, maybe 200 pages.
Мы можем взять, может быть, какую-то книгу, там, 200 страниц.
And at the beginning of the year, we'll take that book and we'll divide it up into 12 different sections.
И в начале года мы берем эту книгу и делим ее на 12 разделов.
And we just make a little reading schedule, we copy it, and we paste it in the very front of the book.
И мы делаем такое небольшое расписание чтения этой книги. Мы его копируем для всех и ставим прямо в самом начале, вкладываем в начало книги.
And we have a major elder meeting once a month.
У нас общая встреча всех пресвитеров, как бы основная встреча, один раз в месяц.
We meet every week to pray and read the scriptures, but we have one big where we make all the decisions.
У нас проходит каждая встреча, как я говорил, для того, чтобы молиться и читать Писание, но основная такая встреча раз в месяц, когда мы встречаемся для принятия каких-то решений.
So in between elder meetings, we're to read a certain portion, maybe 25 or 30 pages of the book.
И между этими встречами основными мы читаем какие-то книги, вот эту то, что мы поставили себе расписание, может быть 25-30 страниц.
And then we assign one of the elders to kind of teach through it and ask questions about what was read.
И также мы просим какого-нибудь пастора или пресвитера подготовить вот этот материал прочитанный, чтобы преподать его и рассказать о чем же он говорит.
He may say something like this. Did anybody have any comments on the first five pages of the reading?
Он, возможно, говорит следующее. У вас есть какие-нибудь комментарии по первым пяти страницам чтения?
And several men might share things.
И, может быть, некоторые люди что-то скажут.
And then he might say, well, what about the second five pages of the reading? Did anybody have anything they thought was interesting there that they want to comment on?
И затем он говорит, а вот что по поводу следующих пяти страниц, с пятой, с шестой по десятую? Как вы читали, есть ли у вас какие-нибудь комментарии по этому тексту?
We might talk about how we might put into practice some of the things we're reading.
И мы можем говорить о том, как мы можем применить то, что мы прочитали.
A lot of times we end up comparing what we're doing with what the book is saying.
Очень часто мы сравниваем то, что мы делаем, с тем, что говорит книга.
And so we do this every year.
И так мы поступаем каждый год.
Usually the book has to do with pastoring, shepherding, things like that.
Обычно книги говорят о пасторстве, о том, как быть хорошим пастором, ну или что-то подобное.
The other thing I do is whenever I get good articles or good sermons.
И еще что мы делаем? Каждый раз, когда я встречаюсь с какой-то хорошей статьей или хорошей проповедью,
I get copies made and I make sure that the elder meeting everybody gets a copy.
Я стараюсь сделать копии, чтобы всем на этой встрече пресвитеров раздать по одной копии.
One of the things you try to remember is a lot of the other leaders are going to be very busy.
Еще очень важно помнить, что многие другие лидеры тоже очень заняты.
You know, they may be involved in ministry and training and discipling people.
Они занимаются служением, обучением, они занимаются душепопечительством.
Maybe they're counseling and calling on people, visiting people.
Может быть, все люди постоянно звонят им, они ходят, посещают людей.
And so you can't give them big books and say, read this whole book.
Вы не можете дать им огромную книгу и сказать, на, прочитай книгу.
There's always several leaders who may love to read books, and that would be appropriate for them.
Возможно, есть некоторые лидеры, которые любят читать книги, для них это будет нормально.
So usually I try to give them small bits of information.
Но обычно я стараюсь им давать информацию понемногу.
Maybe I'll give them a 10-page article and say, you know, read this, I thought this was good.
Ну, обычно я даю, может, какую-то статью, 10 страниц, говорю, почитай эту статью, я думаю, это будет полезно.
And then we might discuss that.
И затем мы можем обсудить эту статью.
Sometimes I send out in an email different information that I think might be helpful.
Иногда я рассылаю по электронной почте какую-то информацию, которую считаю, что будет полезна.
Maybe I'm reading through a book and I come across an especially good section.
Может быть, я какую-то книгу читаю, нахожу очень хороший раздел этой книги.
I might have the secretary copy off those pages and put them together and give them to the elders at the next elder meeting.
И я прошу тогда секретаря, чтобы она скопировала эти разделы из книги, чтобы она их скрепила и раздала всем.
So I'm constantly trying to give them information that will help them be better shepherds, better pastors, better leaders of the church.
Поэтому я постоянно стараюсь давать им информацию, которая помогала бы им стать лучшими пасторами, лучшими пастухами или даже лидерами церкви.
Another thing I do is I let the leaders know that if any of them want to get together with me to learn how to preach or teach or put together Bible studies or sermons, I would be glad to do that.
Еще я постоянно говорю лидерам, что если кто-то захочет со мной заниматься для того, чтобы понимать, как лучше проповедовать, как лучше готовиться к проповеди, я всегда с радостью готов помочь.
For instance, one elder came to me and he said, you know, I just need to learn how to write Bible studies better.
Один из пресвитеров как-то обратился ко мне не так давно и говорит, я хочу научиться, как лучше написать изучение Библии.
His normal approach before he started meeting with me is he would just read a passage and just comment on things.
Обычно он как делал до того, как мы начали встречаться, он читал какой-то текст, ну и потом какие-то комментарии писал.
So I just very simply took him through just how to look at the text a little more carefully.
И я просто прошел с ним такие простые шаги, каким образом смотреть на текст более внимательно.
Kind of looking at the flow and the context.
Как смотреть на течение мысли, на контекст.
We met together every week for several weeks, and I helped him outline different passages.
И я встречался с ним каждую неделю в течение нескольких недель, помогал ему составлять план разных текстов.
So he could see the structure in the passage.
Он мог видеть структуру текста.
And then just how to turn those into questions.
Затем, как все это потом сделать в форме вопросов.
Different ideas about writing Bible studies and things like that.
Ну, разные идеи по поводу того, как составлять изучение Библии.
So I think I met with them about 8 or 10 weeks, and that was it.
И, по-моему, мы встречались 8 или 10 недель, и этого было уже достаточно.
And the people in his class said, oh, he is greatly improved.
И люди у него на занятиях сказали, Слушайте, он очень вырос.
He's put together a lot better lessons.
А теперь его уроки гораздо лучше.
So just with a small amount of effort, I was to help him significantly be better shepherd.
Итак, приложив небольшие усилия, я помог ему значительно вырасти пастырем.
So those are some of the things.
Ну и подобные вещи я делаю.
Okay, now why don't you turn in your Bibles to Luke chapter 5.
Откройте, пожалуйста, теперь свои Библии на Луки 5 главе.
I want to give you an example of kind of a sermon that has kind of a pretty strong doctrinal content.
Я хочу привести пример проповеди, у которой есть очень сильное доктринальное содержание.
We have a problem in America. Where churches don't want to preach repentance.
У нас есть в Америке проблема церквей, которые не хотят проповедовать покаяние.
To me, it's just it amazes me.
И вы знаете, это удивляет меня.
And we're not talking about the real liberal churches either.
И мы не говорим здесь о каких-то либеральных церквях.
There are some churches that never preach repentance.
Есть некоторые церкви, которые никогда не проповедовали о покаянии.
You could sit there for a whole year and never hear repentance ever even used.
Вы можете сидеть в этой церкви целый год и не услышать ни разу вообще ничего, чтобы было сказано о покаянии.
And the reason is that some people think repentance is adding works to salvation.
И причина, по которой этого нету, потому что некоторые люди считают, что покаяние это дела, которые добавляем мы к спасению.
They say if you have to repent, then that means you're doing something, and that nullifies grace.
Они говорят, если ты должен покаяться, значит ты что-то делаешь, а это значит умаляет благодать.
So I'm working my way through the book of Matthew.
Я разбирал книгу Матфея, Евангелие от Матфея.
And I know this problem exists in the church in America.
И я знал, что такая проблема существует в церкви в Америке.
So I come to a passage that talks about repentance.
И я взял тексты, которые говорят о покаянии.
And so I want to take this opportunity to address a situation that I know is important for my congregation.
И я хочу своей церкви показать вот эту проблему, которую знаю, что для них важна.
Now, one of the things you want to do when you do this,
и одна из вещей, которую вы делаете, когда вы так смотрите,
is you want to think about what people's thoughts are on the issue.
Что вы должны продумать сначала, какие отношения у людей к этому вопросу.
You try and think of what is the normal thought process of a person who doesn't believe in repentance.
Вы должны продумать, а какое обычное течение мысли у человека, который не верит в покаяние.
What are their arguments that they put forth?
Какие аргументы они выдвигают в пользу этой точки?
What kind of excuses would they give for saying that repentance is not necessary?
Какие извинения они выдвигают, говоря, что покаяние не важно, не необходимо?
I want to make sure that in my sermon I address all of these.
Я хочу убедиться, что в своей проповеди я отвечаю на все эти вопросы.
You know, one of the things we can do when we get theological training is we can just tell people what we believe is true.
И одна из вещей, которую мы делаем, когда даем богословское образование людям, когда мы говорим им то, что истинно.
But we don't help them come to the place where they see from the scriptures what is true.
Но мы не просто приходим к тому месту, где они могут увидеть, что это истина.
We don't help them reason through the issues.
Мы не помогаем как бы им продумать этот вопрос.
We don't let them be convinced by the word of God.
Иногда мы можем не дать им возможности убедиться самим Словом Божьим.
Maybe we don't bring up the scriptures that seem to argue against what we're teaching.
Иногда люди просто не показывают аргументы из Слова Божия против их учения.
But if you do that, then they get suspicious.
Но когда вы так поступаете, люди подозрительны. Люди становятся подозрительными.
Yeah, they think, well, why didn't he mention these verses?
А я думаю, а почему он упомянул эти стихи?
Well, why didn't he mention this argument?
А почему он упомянул эти аргументы?
Or then what about this then?
А что вот по поводу этого?
And so as a pastor, you need to be aware of those things.
Поэтому как пасторы вы должны постоянно.
And you need to raise them in your sermon.
И вам необходимы эти вопросы, на эти вопросы дать ответ.
You need to answer those thoughts.
Вам нужно ответить на их мысли.
And so this is an example of a sermon I preached to do something like that.
И вот здесь как раз я привожу пример проповеди, когда я так примерно поступаю.
So I start out with an opener.
Начинаю я обычно с вступления.
And there we have a very couple large canyons in America.
И у нас в Америке есть несколько больших каньонов.
And I asked them, well, what do you think is the deepest canyon in North America?
Я спрашиваю, как вы думаете, какой самый глубокий каньон в Северной Америке?
And a lot of people think it's what is called the Grand Canyon.
И многие люди думают, что это большой каньон.
Maybe you've seen pictures of it. It is gigantic.
Возможно, вы видели фотографии
этого каньона. And it's very deep.
И это вообще громадный, гигантский каньон и очень глубокий.
But there's actually a deeper canyon.
Но на самом деле есть глубже.
And that is Hell's Canyon.
Это адский каньон.
And Hell's Canyon is located on the border of Idaho and Oregon.
И этот каньон, адский каньон, находится на границе штата Айдахо и Орегон.
And at some places it's just a crack, a sheer crack in the rock that goes down 8,000 feet.
И в некоторых местах есть просто такая вот расщелина в скалах, которая идет на 3000 метров, почти на 3000 метров.
And then down to the bottom of the canyon is a river.
На дне этого каньона река.
Now imagine being on a tour where you're looking at Hell's Canyon.
Представьте себе, что вы путешествуете, рассматривая этот каньон.
And ironically, the mountain range that's behind Hell's Canyon is called the Seven Devils Mountain Range.
И горная гряда, которая стоит за этим каньоном, эта гряда называется Семь дьяволов, или горная гряда семи дьяволов.
And as you're walking along the rim of the canyon, there's a guide there, and he's telling you about the canyon.
И когда вы шагаете по краю этого каньона, обычно с вами идет экскурсовод, да, который рассказывает об этом
каньоне. And this guide is teaching you about how the canyon was formed when the waters receded from Noah's flood.
И этот экскурсовод рассказывает, как сформировался этот каньон, когда воды уходили после потопа.
And all of a sudden, one of the persons in your group begins to wander towards the edge of the canyon rim.
И вдруг неожиданно один из группы туристов начинает идти к краю этого каньона.
And the guide says, stand back from the edge, you don't want to fall off.
И экскурсовод говорит, отойдите от края, а то вы упадете.
And the person says, yeah, I know, I could fall.
И человек говорит, ну, конечно же, я знаю, что я могу упасть.
He said, yeah, I know, it's dangerous standing by the edge.
Я знаю, что опасно стоять на краю.
And for a moment they kind of stop, they hesitate.
И, в общем-то, он не хочет остановиться.
And they turn around and they say, I agree with you.
И он как бы поворачивается и говорит, я согласен с вами.
They say, well, please forgive me.
Но, пожалуйста, простите меня.
And then they keep walking towards the edge.
А затем он продолжает идти дальше туда.
And pretty soon the guide and other people are telling that person to come back and not to get close to the edge.
И очень скоро экскурсовод, другие люди начинают говорить ему, куда ты идешь, не иди к краю.
And the person just walks right off the edge.
А человек просто перешагивает за край.
And you hear the person screaming as they're going down.
И вы слышите, как человек кричит, когда летит туда.
And pretty soon it's quiet.
И очень скоро стало тихо.
The person has died.
Человек погиб.
He has fell into the depths of Hell's Canyon.
Он упал в самую глубину адского каньона.
You know what? This is the problem of all humanity.
Знаете, это проблема всего человечества.
People are blinded from the truth.
Люди ослеплены.
All humanity is walking towards Hell's Canyon.
Все человечество идет по направлению к адскому каньону.
And Satan wants them to fall into that canyon.
И сатана хочет, чтобы они упали в этот каньон.
Satan wants them to be destroyed in hell.
Сатана хочет, чтобы они погибли в аду.
But you know what's interesting? There's many people in the church that fit this description.
Вы знаете, что интересно, что многие люди в церкви подпадают под подобное определение.
You know, they say they know Jesus.
Они говорят, что они знают
they
Иисуса.
They say, yes, I know who Jesus is.
Они знают, да, я знаю, кто такой Иисус.
They believe basic truths about Jesus.
Они верят в истины об Иисусе.
Maybe they say, yes, I believe Jesus was born of a virgin.
Может, они говорят, да, я верю, что Иисус родился от девы.
You know, maybe Jesus lived a perfect life. I believe that.
Может быть, Иисус прожил совершенную жизнь. Я верю.
He even died on the cross for sins.
Да, он даже умер на кресте за грехи.
Yeah, I believe he rose again on the third day.
Я верю, что он воскрес в третий день.
Yeah, it'd be like a lot of people in the Russian Orthodox Church.
Вы знаете, это похоже на многих людей из православной церкви.
They can see pictures on the wall about this.
Вы можете увидеть многие картины у них на стенах.
They might say, yeah, we believe these things.
Они говорят, Да, конечно, мы верим, Самуэль.
But they're still walking towards Hell's Canyon.
Но все равно они шагают по направлению к Адскому каньону.
Unless they stop, unless they turn around, they're going to perish.
Пока они не остановятся, не повернутся, они погибнут.
And so this morning we are going to look at one such individual in our text.
И сегодня утром мы с вами будем рассматривать человека подобного этим в тексте.
This was a man who was walking towards Hell's Canyon.
Это человек, который шагал по направлению к Адскому каньону.
But Jesus called him to repent.
Но Иисус призвал его к покаянию.
He turned around.
Он повернулся.
And he walked away.
И ушел оттуда.
And walked towards Christ.
И пошел по направлению.
And this man's name is Levi, or most people know him as Matthew.
И этого человека звали Леви, или большинство людей знают его по имени Матфей.
Now, when you look at the text in the preceding chapters, you'll see that John the Baptist came preaching repentance.
Рассматривая текст в предыдущих главах, мы видим, как Иоанн Креститель вышел крестить.
We see this in Luke chapter 3:3 and 3:8.
Мы видим это в третьей главе, третьем стихе Луки 3:8.
And John the Baptist is telling people to repent because the Messiah is coming.
Иоанн Креститель говорит людям: покайтесь, потому что грядет Мессия.
Jesus has already began to call the disciples.
Иисус уже начал призывать учеников.
He has called Andrew and Peter and James and John.
Он уже призвал Андрея, Петра, Иакова и Иоанна.
And in this text, he is calling Levi or Matthew.
И в этом тексте он призывает Левия или Матфея.
Matthew, like many religious people in the church today, was headed for hell.
Вы знаете, Матфей, как многие религиозные люди в церкви сегодня, шел по направлению в ад.
From our text this morning, Luke is going to show us three practical truths everyone needs to know.
И сегодня в нашем тексте Лука покажет нам три практические истины, которые должен знать каждый.
That everyone needs to submit to if they're going to escape the fires of hell.
И которым каждый должен подчинить себя, если он хочет избежать огня ада.
And so look in your Bible at Luke chapter 5, verses 27-32.
В своих Библиях на Луки 5 главу, стихи с 27 по 30. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Леви, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мной». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Леви в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Первый пункт, который нам необходимо понять, это что же такое покаяние.
I think there's a lot of different definitions of repentance, and some are good and some are bad.
Есть много определений покаяния, некоторые из них хорошие, а некоторые не очень.
But let's look at the text. Look at verses 27.
Ну давайте посмотрим в текст на 27 стих.
Notice what the text says. It says after that.
А посмотрите, текст говорит после сего.
So Mark tells us that Jesus just healed the paralytic in his hometown of Capernaum, and this is happening after that.
Лука рассказывает нам, что до этого буквально Иисус исцелил парализованного человека в своем родном городе Капернауме, и это происходит сразу же после этого.
Maybe the next morning Jesus is taking a walk near the Sea of Galilee.
Возможно, на следующее утро Иисус вышел, чтобы пройтись около Галилейского моря.
And the text continues.
И текст продолжается.
It says he went and noticed a tax collector named Levi sitting at a tax booth.
Мы видим, что он вышел и увидел мытаря, сидящего у сбора пошлин.
That means Jesus noticed, he saw this tax collector.
Это означает, что Иисус заметил, увидел сборщика подати.
Now, when we think of tax collector, it might not mean much to us.
Когда, возможно, мы читаем вот этот вот сборщик пошлин или мытарь, но это не очень много значит.
But you need to understand something about tax collectors.
Но вам нужно кое-что понять о сборщиках подати в то время.
According to one word study book, that there were rulers who were appointed over certain areas.
В соответствии с одной исторической книгой мы знаем, что были правители, которые были поставлены над некоторыми областями.
These men would appoint other men under them.
Эти люди ставили этих людей, других людей над ними.
And those men would appoint people to collect taxes.
И как раз вот те, которые уже были под основным правителем, они ставили сборщиков подати, сборщиков пошлин.
And the people they chose to pick taxes were just the worst people in society.
И люди, которых они выбирали на то, чтобы поставить сборщиками пошлин, были самыми плохими людьми.
These were people with no morals.
Это люди, не обладающие никакой
моралью.
Они были нечестивыми, злыми и жадными.
And why would they pick people like this?
Почему они выбирают таких людей?
Because everybody hated the tax collectors.
Да потому что все ненавидели этих сборщиков.
So only the most hardened sinners would even want to be a tax collector.
И только самый ожесточенный грешник, наверное, захотел бы стать таким сборщиком.
Being a tax collector was made you very prosperous.
Кстати, быть сборщиком делало человека довольно-таки
процветающим. Можно
было заработать много денег на этой работе.
So not only you have to be a person who had no morals, you have to be greedy.
Итак, нужно было быть человеком, у которого не было никакой морали, который должен был быть жадным.
Being one of the worst people in society.
И в тот же момент быть сборщиком подати значит быть самым плохим человеком в обществе.
For instance, in Matthew 11:19, the Jewish leaders accused Jesus of being a friend of tax collectors and sinners.
В Матфея 11 главе 19 стихе иудейские лидеры обвиняют Иисуса за то, что он является другом мытарем и грешником.
This is one of the meanest things they could say to him.
Это самое, наверное, злобное, самое жестокое, что они могли бы сказать.
Because tax collectors were just the social scum, they were the drugs of the earth.
Потому что сборщики подати были социальными отбросами, можно сказать, самыми ничтожными на земле.
They are always used, they're usually mentioned with drunkards, with prostitutes, and with sinners.
Обычно сборщики подати упоминают с пьяницами, с проститутками и грешниками.
They were kind of like cannibals who just leached off of their own people.
Они были похожи на каннибалов, которые кусали и отрывали мясо от своих людей.
Not only that, because they worked with Gentiles, they were unclean.
Помимо этого, из-за того, что они работали с язычниками, они также являлись нечистыми.
So they weren't allowed to be in the temple to worship.
И им не разрешалось приходить в храм на поклонение.
When they would go to collect taxes, they often collect more taxes than they were supposed to.
Когда они шли собирать подать, они обычно собирали больше, чем должны были собирать.
They would take a lot of times guards with them and force people to give more money than they were supposed to give.
Очень часто они брали с собой воинов, охрану для того, чтобы взять у людей больше денег, чем
должно.
И что они делали? Они часть этих денег оставляли
себе.
А остальное отдавали тем, кто их ставил.
And so Jews saw them as traitors.
И иудеи рассматривали таких людей как предателей.
And they hated them.
И они ненавидели их.
And this is what Matthew was.
И вот кем был Матфей.
And Matthew was parading his sin in front of everybody to see.
И Матфей выставлял свой грех на показ.
Being a tax collector meant you didn't care what people thought of you.
Будучи сборщиком подати, тебе уже не важно, что люди думают.
You were sinning in public.
Ты грешишь при народе.
That you had no regard for the law of Moses.
У тебя нету никакого почтения к закону.
That you had no love for your own people.
У тебя нет никакой любви к своему народу.
And so no Jew would go near a tax collector.
Поэтому никакой иудей не приближался к сборщику.
That's what Matthew was.
Таким был Матфей.
He was a tax collector.
Он был сборщиком подати.
Now look at verse 28.
Посмотрите теперь на 28 стих.
Come to the end of verse 27.
Точнее сказать, посмотрите сначала на конец 27 стиха.
So Jesus is walking next to him, and he sees him, and he said to him, "Follow me."
Проходил мимо него, видит его и говорит: "Следуй за мной."
Now we may think, well, is he asking him to follow him for a short walk around the lake?
Мы можем спросить: так, позвал его Иисус просто пройти с ним вокруг озера?
Is he saying, just follow me for a day or two?
Или говорит ли он ему: пойдем со мной на день или на два?
No, what Jesus is doing here is he's calling Matthew to repentance.
Нет, что делает здесь Иисус? Иисус призывает его к покаянию.
He's saying, follow me permanently.
Он говорит ему: следуй за мной постоянно.
He's saying, leave everything and follow me.
Он говорит ему: оставь все и последуй за мной.
And this is what repentance is.
Именно в этом заключается
покаяние. Repentance is when you, whatever you're living for before you come to Christ, you leave that.
Покаяние – это когда вы оставляете все, в чем вы жили до покаяния.
Whatever your God is before coming to Christ, you turn your back on that God.
Каким бы ни был Бог у вас до покаяния, вы отворачиваетесь от этого Бога.
And then you turn to follow Jesus.
И поворачиваетесь, чтобы последовать за Иисусом.
You know, everyone who doesn't know Christ as their Savior is empty inside.
Каждый, кто не знает Христа как своего Спасителя,
they have no peace.
Внутри, у него нет мира.
Even if they're very wealthy, they're empty inside.
Даже если они очень богаты, они пусты внутри.
And you know, you can go back for more and more of the world and it just never satisfies you.
Вы знаете, такие люди могут идти, чтобы иметь все больше и больше от этого мира, но это никогда не приносит удовольствия.
Not the times the pleasures of the world are nothing more than Satan's leash to lead you to Hell's Canyon.
И очень часто удовольствие этого мира это сатанинская такая приманка, которая ведет вас к краю этого каньона.
Look at verse 28.
Посмотрите на
28.
Посмотрите, что сделал Матфей.
Go ahead, read it.
И он, оставив все, встал и последовал за ним.
This is amazing, isn't it?
Это удивительно, правда?
The text says he left everything behind.
Текст говорит, он оставил все.
At one moment he was living against God.
Какое-то время он жил в разделении Бога.
He was headed for hell.
Он направлялся в ад.
He was robbing from his own countrymen.
Он обкрадывал своих людей, своих стране.
He was making a lot of money.
Он зарабатывал много денег.
He was living the life of the rich.
Он жил жизнью богатого.
And the text says he left everything behind.
И текст говорит, что он оставил все.
You know what Matthew did? He repented and believed in Jesus Christ.
Знаете, что сделал Матфей? Матфей покаялся и поверил в Иисуса Христа.
He had this coveted position, this traitor's position, as some Jews were willing to light up for. They wanted to be tax collectors, some of the most wicked ones.
Он оставил завидное положение, потому что наверняка даже иудеи желали бы иметь такое положение, в смысле, столько денег, конечно же, нечестивые.
Some people were so greedy they even paid to be a tax collector.
Некоторые люди были очень жадными, что они даже платили, чтобы стать сборщиком.
And yet here Matthew walks away from it all.
Но здесь Матфей все оставляет.
Now, it's pretty obvious, but you can't be a tax collector in Capernaum if you're walking around the country with Jesus.
Очевидно, что нельзя быть сборщиком пошлин в Капернауме, если ты ходишь с Иисусом.
You know, it seems obvious, doesn't it?
Это очевидно, не правда ли?
But amazingly, many churches there are teaching that people don't need to repent in order to be saved.
Но удивительно, что многие церкви учат, что не нужно покаяние для того, чтобы
спастись. They say repentance is a work, that it adds works to the gospel.
Они говорят, что покаяние это дела, это значит добавлять дела к Евангелию.
They would say that somebody preaches repentance, or somebody is preaching a false gospel.
Некоторые говорят, что те, кто проповедует покаяние, те проповедуют лжи Евангелие.
Others have said that yes, people need to repent, but they say repentance is not nothing that changes our life.
Другие говорят, да, нужно покаяние, но покаяние никаким образом не меняет нашу жизнь.
That repentance is just agreeing mentally with certain facts.
Покаяние это умственное соглашение с какими-то фактами.
They say that's what the word means. It means a change of mind.
Они говорят, это как раз и есть значение слова. Покаяние означает изменение разума.
And you know, the word does mean that. Literally, the basic parts mean change of mind.
Мы можем сказать, что да, слово может буквально означать это, то есть оно означает в основном изменение разума.
But you know what? That's not what the biblical word means.
Но вы знаете, это не библейское значение слова.
The largest word study book that has ever been developed is in 13 volumes.
Самые большие книги по изучению слов, вернее, самый большой тома, 13 слов.
This is Kettle's Theological Dictionary of the New Testament.
Это богословский словарь Кеттла по Новому Завету.
And this is what he says about the word repentance.
И вот что он сказал о слове покаяние.
He says it means to turn about face, to turn around.
Это слово означает повернуться на 180
градусов. It means to turn away from evil conduct.
Это означает отвернуться от злых дел.
It means to turn away from previous sinful conduct and idols.
Это значит отвернуться от идолов и греховных поступков.
It really is a synonym for conversion.
И это синоним обращения.
And it stresses turning away from sin and towards Christ or God.
Это слово подчеркивает отворот от греха и поворот к Христу, к Богу.
It means letting God have a claim on your will.
Это означает, чтобы Бог смог поставить печать на вашу волю.
Kevin goes on to say it means it's a call to conversion.
Слова Китла продолжает и говорит, что это означает, слово «обращение» означает призыв к обращению. Это заключительное неизменное решение.
It's a once for all turning to God in obedience.
Это единовременный, постоянный поворот к Богу в послушании.
He says, this is what Jesus meant when he spoke of repentance.
И он говорит, именно об этом говорит Иисус когда говорит покаяние.
And he says it's not just turning away from evil.
И он говорит, это не просто поворот от зла.
But anything we might put before God in our lives.
Но от всего, что мы можем поставить выше Бога в нашей
жизни. And all people need to do this.
И всем людям нужно это сделать.
Because God demands complete commitment to Him.
Потому что Бог требует полного послушания Ему.
And so that's how the largest word study book defines repentance.
Таким образом, самая большая книга по изучению слов дает определение слова покаяние.
Not only that, I looked in 8 other lexicons.
Но не только она, я посмотрел 8 других лексиконов.
And they all say the same thing.
Все они говорят то же самое.
So repentance is a change of mind.
Итак, покаяние — это изменение разума. Да?
It is to change your mind about the way you're living and what you're trusting.
Это значит изменить разум в отношении своей жизни, то в чем вы живете.
But it's a change of mind that results in a change of lifestyle.
Но это изменение разума, которое влияет на жизнь.
You know, some say, you know, you just need to come to Jesus as you are.
Некоторые говорят, вам нужно прийти к Иисусу такими, какие вы есть.
But you know what? We may come as sinners.
Ну да, мы можем прийти как грешники.
But if we're coming to Jesus,
но если
we
мы приходим
never were before.
К Иисусу, то мы никогда не останемся такими,
какими были. A call to repentance is to reject the God that you have been living for.
Призыв к покаянию — это отвергнуть тех богов, которым вы поклонялись раньше.
And receive Jesus alone as your Savior.
И принять Иисуса как единственного.
And this is what John the Baptist preached.
Об этом проповедовал Иоанн.
This is what Jesus preached.
Об этом проповедовал Иисус.
This is what the apostles preached.
Об этом проповедовали апостолы.
And this is the essential part of the gospel.
Это центральная часть.
The gospel calls us to forsake what we're living for and turn to Christ.
Евангелие призывает нас оставить то, для чего мы жили, и обратиться к Христу.
And turn to obedience in
Christ. Отвернуться от греха и повернуться к послушанию Христу.
For instance, in Isaiah chapter 1, verse 4.
Ну, например, в Исаии 1 главе 4 стихе.
Isaiah is addressing the sinful people.
Исаия обращается к греховным людям.
He says they're weighed down with iniquity, their offsprings of evildoers.
Он говорит, что Исаия 1 глава 4 стих, и Исаия говорит: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззаконием. Племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад».
Notice that they have, in turning to evil, they have turned away from the Lord.
Посмотрите, они вместо того, чтобы повернуться к Господу, повернулись наоборот от Господа.
That is, they're headed for hell.
То есть, значит, что они
направляются
к аду. Они живут для греха.
They're living in rebellion against God.
Они живут в противлении Богу.
If you look at Isaiah chapter 1, verses 16 through 20, you'll see something similar.
Если посмотреть на Исаию 1 главу, 16-20, вы увидите похожие слова, вы увидите, что Бог требует от них.
Know what God tells them to do.
Посмотрите, что Бог говорит им сделать. Смотрите, омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят.
Notice what God says here.
Посмотрите, что Бог
говорит. You have to turn from your sin.
Вы должны отвернуться от
греха. Not only turn from your sin, but then do good.
И не только отвернуться от грехов, но и делать добро.
This is what repentance is.
Именно в этом заключается покаяние.
Turn over to Isaiah 55, verses 6 and 7.
Откройте также Исаия 55, стихи 6 и 7.
See what repentance is here too.
Мы можем видеть, что значит покаяние здесь.
Notice what it says.
Посмотрите, что здесь сказано. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милости.
Notice the wicked has to forsake his way.
Посмотрите, что нечестивый должен оставить путь свой.
That is his ungodly way of life.
Это нечестивый путь жизни.
He has to forsake his unrighteous thoughts.
Он должен оставить свои нечестивые мысли.
That is his ungodly way of thinking.
То есть нечестивый способ мышления.
Then he has to turn to the Lord.
И он должен обратиться к Господу.
If he does that, if he repents, then God has compassion on him.
Если он так сделает, если он покается, то Бог явит ему сострадание.
And God will pardon him.
И Бог простит его.
But you know what? We see the same thing in the New Testament.
И вы знаете, то же самое мы видим в Новом Завете.
Turn to Revelation chapter 2, verse 5.
Откройте Откровение, вторую главу, пятый стих.
Here Jesus is speaking to the church of Ephesus.
Здесь Иисус говорит церкви в Ефесе.
And the church of Ephesus has wandered into some things that aren't good.
И церковь в Ефесе, она была в том, что не было хорошего.
Their doctrine is good.
Их учение было хорошим.
They're refuting false teachers.
Они отвергали лжеучителей.
But the problem is they have left their first love.
Но проблема была в том, что они оставили первую
любовь. That is, they've lost their love for Christ.
Они потеряли свою любовь ко Христу.
And so this is what Jesus tells them in verse 5.
И вот что Иисус говорит им в пятом стихе. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
Notice he says you need to repent.
Посмотрите, что он говорит. Покайся.
You need to turn away from what you've turned towards.
Тебе нужно отвернуться от того, куда ты идешь.
And if you don't, there's judgment.
И если не сделаешь, то будет суд.
And most of us probably know about Martin Luther when he nailed his 95 thesis on the door in Wittenberg.
Многие из нас, наверное, знают о Мартине Лютере, когда он прибил свои 95 тезисов на двери в Виттенберге.
And we know that this is one of the things that God used to start the Reformation.
И мы знаем, что именно с этого Бог начал реформацию.
And this is what one of the document that helped begin the beginnings of Protestantism.
Это тот документ, который положил основание протестантству.
Well, one of those things, one of the theses he said that he nailed to the door was this.
И один из тезисов, который он прибил к двери, был следующий.
He said, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent.
Он говорит, что когда наш Господь Иисус Христос говорит, покайся.
He said he willed that the entire life of a believer to be one of repentance.
Он желает, чтобы вся жизнь неверующего была подчинена покаянию.
His second thesis was this.
Второй его тезис был следующий.
That this cannot be understood as referring to doing the sacrament of confession.
Это нельзя понимать как таинство исповедания.
It's something that is administered by the clergy.
И что-то, что делается с помощью только клириков.
And his third thesis was this.
Третий тезис был следующий.
He says, yet it does not mean solely an inner repentance.
И это не означает только внутреннее покаяние или покаяние в разуме.
He says, inner repentance is worthless unless it produces something.
Внутреннее покаяние, сказал он, абсолютно бесполезно, если оно не имеет никакого плода.
He says, it must produce a turning away from sin in the flesh.
Оно должно производить поворот от греха и от того, что принадлежит.
Martin Luther had it right.
Мартин Лютер понял это правильно.
That we have to repent and believe.
Что мы должны покаяться и поверить.
And this is what people need to do today.
Именно это люди должны сделать сегодня.
They need to say, Lord, I'm sorry.
Они должны сказать, Господь,
they do need to
прости
have that change of mind.
Им необходимо изменить разум.
But they need to change their life.
Но самое главное, жизнь должна измениться.
But you know, this is what causes people problems.
И вы знаете, очень часто у людей здесь возникает проблема.
They think to themselves, well, if we have to repent, then that's not of grace.
Они говорят, ага, если мы должны покаяться, значит, это уже не от благодати.
Doesn't the word of God says, if it's of works, it's not of grace?
Не говорит ли Слово Божие, что если по делам, значит, не по благодати?
They say, you're adding grace to works to grace. You're a heretic.
И они говорят, что вы добавляете дела к благодати, значит, ты еретик.
So we don't need to preach repentance.
Значит, мы не должны проповедовать покаяние.
And so let's just talk about this.
Ну, давайте обсудим этот вопрос.
Let me ask you, do you have to believe in order to be saved?
Я спрашиваю, а вам нужно верить, чтобы спастись?
Yeah, you said yes. You have to believe.
Да, нужно верить.
Well, You have to believe then.
Да, значит, тебе нужно верить.
Now, believing is something you have to do.
А вера — это что-то, что ты должен делать.
Then believing is a work.
Получается, вера — это дела.
So salvation is not by works.
Получается, мы говорим, спасение не по делам.
But we know salvation is not by works.
И мы знаем, что спасение не по делам.
We know that salvation is by grace.
Мы знаем, что спасение по благодати.
That we know that salvation is not a result of works, lest any man should boast.
Мы знаем, что спасение не от дел, чтобы никто не хвалился.
And that's what Paul says in Ephesians verses 2.
И об этом Павел говорит как раз в послании к Ефесянам во второй главе, 8-9 стихе.
He says, for by grace you have been saved through faith.
Он говорит, ибо благодатью вы спасены через веру.
And after he says that, he says, and it's not of yourselves.
И после этого он говорит, и сие не от вас.
He says it is a gift of God.
Да, Божий.
He says it's not a result of
works. Он говорит, результат от дел, не от дел ваших. Чтобы никто не хвалился.
Now what's interesting about this is what is not of yourself.
Интересный вопрос здесь, а что же значит не от вас?
Well, the nearest thing he mentions is faith.
Ближайший контекст, который он упоминает, это вера.
Some people say, well, what's not of yourself is your salvation.
И некоторые люди говорят, ну, не от вас это спасение.
Or they say, what not of yourself is grace.
Некоторые говорят, это благодать не от вас.
But the nearest thing mentioned is faith.
Но ближайшее слово это вера.
Either Paul is speaking of just faith.
И хотя Павел говорит просто о вере,
or he's speaking of everything he just said.
Или обо всем том, что он сказал.
He's speaking of grace, he's speaking of salvation, and he's speaking of faith.
О благодати, говорит о спасении, и он говорит о вере.
No, I think that's what he's doing.
Я думаю, именно это он делает.
And it's not of yourself.
И это не от вас.
You mean to say God gives us faith?
Вы имеете в виду, что Бог
дает нам веру? Well, that's what he says.
Но именно это говорит Павел.
God gives to each a certain measure of faith.
Бог дает каждому веру.
That is God's grace frees us up so that we ourselves want to believe.
Божья благодать освобождает нас, чтобы мы сами могли поверить.
It's not that God believes for us.
Это не значит, что Бог каким-то образом верит за нас.
But God, so to speak, brings us to our senses so that we want to believe.
Но Бог дает нам понимание, чтобы мы могли поверить.
We are responsible to believe.
У нас есть ответственность, чтобы мы поверили.
And we're judged if we don't believe.
И слово осудит нас, если мы не поверим.
So the grace of God is working behind the scenes to help us believe.
Итак, благодать Божья, она помогает нам, чтобы мы могли поверить.
But what about repentance?
Что же в отношении покаяния?
If repentance is necessary, then how can it be of grace?
Если покаяние необходимо, как оно может быть по благодати?
Or we might say, if repentance is necessary, is it of grace?
Или мы можем сказать, если покаяние необходимо, то можем ли сказать, что оно по благодати?
Is repentance something we have to do?
Должны ли мы делать покаяние?
Is repentance something God has to do?
Или покаяние это то, что Бог делает?
Or is repentance something God helps us to do?
Или покаяние это то, что Бог помогает нам сделать?
Let's see what the Word of God has to say about
this. Давайте посмотрим, что Слово Божие
говорит. Turn to Acts chapter 5.
Откройте книгу Деяний, 5 главу.
Acts chapter 5, verses 31 and 32.
Деяния, 5 глава, стихи 31 и 32.
Peter's telling the Jews about Jesus.
Петр говорит здесь иудеям об Иисусе.
And he says this.
И он сказал следующее. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему.
Notice what he says here.
Заметили, что он сказал здесь?
He says God is granting repentance to Israel.
Посмотрите, Бог дал покаяние Израилю.
When you grant repentance, that means you give to somebody something.
Когда что-то дается, значит дается.
So Israel was to repent.
Итак, Израиль должен был покаяться.
And people were repenting.
И люди каялись.
But here it says God granted them that ability.
Но мы видим, что здесь Бог дал им эту способность.
As individuals, they had to repent.
И как отдельные люди,
but it was God's grace that helped them repent.
Но именно Божья благодать помогает им покаяться.
Turn to Acts chapter 11.
Посмотрите Деяния 11.
Look at Acts 11, verses 17 and 18.
Посмотрите на 11 главу стихи 17 и 18.
Peter is returning from Jerusalem to tell others how Gentiles were being saved.
Петр возвращается из Иерусалима и рассказывает другим, как спасаются язычники.
He wants them to know that the Gentiles were receiving the Holy Spirit too.
Он хочет, чтобы другие люди знали, что у язычники тоже получают
Verses 17 and 18.
И посмотрите, что говорит 17-18 стихе. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то как же я? А кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.
Notice what they said at the very end there.
Посмотрите, что там сказано в самом конце.
They understood that the Gentiles believed because something happened.
Они поняли, что язычники уверовали, потому что что-то произошло.
And what was happening?
Что произошло?
God granted them repentance.
Бог дал им покаяние.
That is, God allowed them or enabled them to believe.
Бог дал им способность поверить.
Yes, they turned from their sin.
Да, они отвернулись от
Бога. That was the effect of God's grace working in their life.
Это уже было следствием действия Божьей благодати в их жизни.
They were responsible to do this.
Они были ответственны за это.
They individually had to do this.
Они сами лично должны были это
сделать. But God's grace was working to help them do this.
Но Божья благодать помогала им сделать.
Turn to Romans chapter 2, verse 4.
Откройте Римлянам 2 главу 4 стих.
Here Paul is speaking of the sinfulness of man.
Здесь Павел говорит о греховности человека.
He wants everybody to know that everybody needs salvation.
Он хочет, чтобы люди все знали, что им нужно спасение. И посмотрите, что он говорит в 4 главе. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, неразумение, что благость Божия ведет тебя к покаянию».
Notice what he says at the end there.
Посмотрите, что здесь Павел говорит.
He says the kindness of God leads you to repentance.
Благость Божья ведет тебя к покаянию.
Turn over to 2 Timothy chapter 2 verse 25.
Откройте 2 Тимофея 2 главу 5 стих.
Here is Paul speaking to Timothy about dealing with those who oppose his ministry.
Здесь Павел говорит тем, кто противится служению.
And he's telling Timothy that he needs to be patient with those who are against him.
И он говорит Тимофею, что ему нужно быть терпеливым к тому, кто противится ему.
And notice what he says.
И посмотрите, что он говорит, извините, в 25 стихе. 2 глава 25 стих. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» Посмотрите, что снова здесь сказано.
So, what can we say about repentance?
Что же мы можем сказать в отношении покаяния?
Is repentance purely a work of man?
Можем ли мы сказать, что покаяние полностью...
Is it something that men do apart from God?
Дело человека — это то, что делает Бог, человек абсолютно без Бога.
We have seen from these scriptures that repentance is something God grants to us.
Мы видим, что покаяние — это то, что Бог...
Now, does God repent?
Кается ли Бог?
No.
Нет.
Do men have to repent?
Должен ли человек покаяться?
Yes. Do they have to make a decision to turn from their sins?
Должен ли он принять решение отвернуться от грехов?
Do they have to make a decision to receive Jesus Christ?
Должен ли он принять решение принять Христа?
Yes.
Да.
Yes, but how do they do this?
Но как он это делает?
Because of God's grace.
По Божьей благодати.
God's kindness.
По Божьей благости.
And so, how can we answer the question when someone says, well, repentance is a work?
Как же мы можем ответить на вопрос человека, который говорит, что покаяние это дела?
Repentance is no more a work than faith is a work.
Покаяние является не больше делами, чем и вера, если таким образом говорить.
One commentator accurately explains repentance this way.
Один комментатор правильно объяснил покаяние следующим образом.
He says, does repent and believe the gospel imply that the sinner must do two things to be saved?
Он говорит, что...
Does repent and believe in the gospel mean the sinner must do two things to be saved?
Покаяние и вера в Евангелие подразумевает лишь, что грешник должен делать и то, и другое.
And not only one thing?
Не только что-то одно.
The exhortation is really only one requirement.
Назидание — это только единственное требование.
For instance, the instruction to leave London and go to Los Angeles sounds like a twofold request.
Например, такое повеление, как «уезжай из Лондона и езжай в Лос-Анджелес» звучит как требование, имеющее два повеления.
But it's really only one.
Но на самом деле это только одно.
Because it's impossible to go to Los Angeles without leaving London.
Потому что невозможно поехать в Лос-Анджелес, не уехав из Лондона.
That is a great illustration.
Это очень хорошая, понятная иллюстрация.
Because it helps us understand that repentance is the negative side of faith.
Потому что это помогает нам понять, что покаяние — это обратная сторона веры.
For instance, repentance is the letting go of that sin that we were holding to.
Покаяние помогает нам отпустить грех, за который мы держались.
Repentance is the turning away from evil.
Покаяние — это отворот от зла.
But Faith is when we grab hold of Christ.
Но вера это когда мы начинаем держаться за Христа.
Faith is when we trust in Christ and turn towards Christ.
Вера это когда мы доверяемся Христу и держимся за него, поворачиваемся к нему.
That commentator's illustration was very good.
Иллюстрация комментатора очень хорошая.
In a few days, I'm going to be heading back to the United States.
Через несколько дней мне придется поехать назад в Соединенные Штаты.
And if you were to tell me, Mup, you need to go home.
Если вы мне скажете, тебе нужно ехать домой.
I couldn't go home without leaving Russia.
Но я не могу уехать домой, не уехав из России.
Leaving Russia is one aspect of it.
Уехать из России это один аспект.
But going back home is another aspect of it.
Ехать домой это второй аспект.
You can't do one without the other.
Нельзя сделать одно, не сделав другое.
Just as you can't believe and follow Christ without repenting.
Так же как нельзя поверить Христу и последовать за ним без покаяния.
And this is what Matthew did in our text.
Именно это делает Матфей в нашем тексте.
Matthew turned away from his sinful lifestyle.
Матфей повернулся от своего греховного
жизни.
Он все оставил и последовал за Христом.
The second thing we learn from the text is you need to understand who needs to repent.
Во-вторых, мы видим, что нужно понять, кто должен покаяться.
We see this in verses 29 through 31.
Мы видим это в стихах с 29 по 31.
Look at verse 29.
Посмотрите на 29 стих.
And notice what Matthew did after he repented.
Посмотрите, что сделал Матфей после покаяния. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними.
Here Levi or Matthew, he gives a big reception.
Здесь мы видим, что Левий или Матфей сделал большое угощение.
And his guest of honor is Jesus.
И это все было для того, чтобы почтить Иисуса.
And amazingly, who does he invite?
Удивительно, кого пригласил Матфей?
Does he invite a bunch of the believers, a bunch of the disciples?
Пригласил ли он кучу верующих, кучу учеников?
No, he is a changed man.
Нет, он измененный человек.
He invites all his other tax collector friends.
Он пригласил всех других сборщиков.
And all the other wicked kind of people who would hang around a tax collector.
И всех других нечестивых людей, которые постоянно были вокруг этих
мытарей. Because he wants them to know Jesus as he knows Jesus.
Потому что он хотел, чтобы они узнали Иисуса так же, как и он узнал.
There's all of these sinners together. And Jesus is eating dinner with them. Now, some people often talk about eating dinner with sinners and spending time with sinners.
Некоторые люди довольно-таки часто говорят о том, чтобы есть вместе с грешниками и проводить время с грешниками.
Maybe they ask, is it okay to go into a bar and drink with sinners?
Они нас спрашивают, ну нормально ли будет, если я пойду в бар и буду пить с грешниками?
Well, so, oh, I'm not going to drink any alcohol, but I'm going to this place where sinners hang out, and I'm going to drink and eat with them and spend time with them.
Я не буду, может быть, пить алкоголь, но я пойду туда, где сидят все грешники, я буду просто с ними есть, проводить время.
Is that what Jesus is doing?
Но так ли поступает Иисус?
No.
Нет.
No, Jesus didn't like their wickedness.
Иисусу не нравилось их нечестие.
Jesus hated their sin.
Иисус ненавидел их грех.
But Jesus loved them.
Но Иисус любил их.
Jesus didn't spend time with them to have fun.
Иисус не проводил время с ними ради веселья.
Jesus spent time with them to preach the gospel.
Иисус проводил время с ними, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы призвать их к покаянию.
And so Jesus is now having basically an evangelistic dinner that Matthew has sponsored.
И поэтому у Иисуса мы видим такой евангелизационный вечер или обед, который проспонсировал Левит.
But there are always people in the church who don't want to share their faith with sinners.
Есть постоянно люди в церкви, которые не хотят рассказывать о своей вере грешникам.
They don't want to share their faith with wicked people.
Они не хотят им рассказывать, нечестивым людям рассказывать.
They stay away from sinners.
Они ограждают себя от грешников.
But no one ever comes to the Lord when you do that.
Вы знаете, никто никогда не придет к Господу, если вы будете так
Because
поступать.
Those are the people who need Jesus.
Потому что именно этим людям нужен Иисус.
Well, look at verse 30.
Посмотрите на 30.
And notice, there are some people here are doing the same thing.
Посмотрите, были тогда люди, которые поступали точно так же. Книжники и фарисеи роптали и говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мудрыми и грешниками?
Now notice what's happening here.
И посмотрите, что здесь происходит.
I'm sure the disciples felt uncomfortable themselves.
Я уверен, что ученики себя тоже неудобно чувствовали.
And so now Jesus is there, and he's probably got his disciples with him, and maybe they're feeling uncomfortable.
Иисус пришел на это угощение, наверняка он взял с собой учеников, и они наверняка чувствовали себя неудобно там.
But notice what Jesus says in verse 31.
Но посмотрите, что Иисус говорит в 31 стихе. Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные».
In other words, Jesus sees all of these sinners as those who are sick with sin.
Иисус видит всех этих грешников как больных во грехе.
Jesus was spending time and eating with them because he liked being around sin.
Иисус не проводил с ними время просто общаясь и обедая, потому что ему нравилось быть во грехе.
Jesus had the message that would heal them.
Но у Иисуса было слово, которое могло исцелить.
And those people needed the message of the gospel.
И этим людям нужно было слово Евангелия.
You know, just when you think about it, you may have people in your neighborhood, in your life, at your work, who are really desperate sinners.
И вы, когда просто думаете об этом, возможно, у вас, в том месте, где вы живете, где вы работаете, где вы находитесь, грешники, которые просто нуждаются в этом слове.
Their sin, their lifestyle may offend you.
Они грешат, и, возможно, их стиль жизни для вас выглядит абсолютно неприемлемым.
And you may know that God hates the sin that they're engaged in.
И вы осознаете, что Бог ненавидит грех, который они делают.
But these are the people who need Jesus.
Именно этим людям нужен Иисус.
So just this morning, we were coming here in a taxi.
Сегодня утром мы ехали сюда на такси.
And John was speaking to the man who was driving the taxi.
Джон разговаривал с человеком, с водителем такси.
And he began to share the gospel.
И он начал рассказывать ему Евангелие.
And the man said, I don't hear anything about this.
И человек сказал, я ничего не хочу.
He said, I'm an atheist.
Он говорит, я атеист.
He says, you Americans have nothing to tell me.
Вы американцы ничего мне не можете сказать.
He says, I want to hear anything you have to say.
Я не хочу ничего слушать, что вы можете сказать.
He says, I don't believe in God.
Я не верю в Бога.
He says, I don't believe in any of that.
Я вообще ни во что это не верю.
Don't even talk to me about
it. Даже не говори мне об этом.
And you know what?
И знаете что?
That's his problem.
Это его проблема.
But John tried.
Но Иоанн попробовал.
You know, just because you try and help somebody doesn't mean they're going to want to receive your help.
Из-за того, что вы стараетесь кому-то помочь, это не означает, что люди захотят принять вашу помощь.
But who knows when God was going to bring somebody in your path who does want to listen?
Но кто знает, когда Бог встретит на вашем пути человека, который действительно хочет услышать?
I mean, we're all here, aren't we?
Я говорю, мы все здесь находимся.
We all listened at some point in our life.
В какой-то момент жизни мы все услышали.
That's because somebody loved us enough to share the gospel with us.
И это было из-за того, что кто-то достаточно любил нас для того, чтобы рассказать нам
Call us to repentance and faith in Jesus
Christ. Для того, чтобы призвать нас к покаянию и вере в Иисуса.
The third thing we need to learn about.
Третья вещь, которую мы должны
услышать,
это нужно услышать призыв Иисуса к покаянию. Посмотрите на
32
стих. Посмотрите, что говорит Иисус здесь.
Says,
Он говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Здесь Иисус больше уже не говорит какими-то образами.
Talking about himself as a doctor and people who are sick.
Он говорит, не говорит себе о себе больше как о докторе, который должен исцелить больных людей.
Jesus is explaining one of the primary purposes of his ministry.
Иисус объясняет первостепенную цель своего служения.
And that was to call sinners to repentance.
И это призвание грешников к покаянию.
Notice that Jesus didn't come so that people would ask him into their heart.
Посмотрите, Иисус не пришел, чтобы люди пригласили его в свое сердце.
And notice he says, I don't want you to raise your hand.
И посмотрите, он не говорит, я не хочу, чтобы вы подняли руку.
Jesus didn't say, I want you to pray this certain prayer.
Иисус не говорит, что я хочу, чтобы вы помолились определенной молитвой.
He doesn't say, I want you to come forward and confess your sins.
Он не говорит, что я хочу, чтобы вы вышли вперед и исповедовали свои грехи.
He called them to repent.
Он призывает их к покаянию.
To have a change of mind.
К изменению разума.
To reject whatever they're living for.
Чтобы отвергнуть то, в чем они живут,
to grab onto him in faith,
чтобы держаться за Христа во вере и последовать ему.
Turn to Acts chapter 17.
Откройте Деяния 17.
There are still people in the church today who think we don't need to preach repentance.
Есть еще люди сегодня в церкви, которые считают, что мы не должны проповедовать покаяние.
They say, well, that was in the Old Testament when Jesus and John the Baptist preached repentance.
Они говорят, ну знаете, это было тогда, когда Иисус и Иоанн Креститель проповедовал покаяние.
Well, in Acts, it's the church age.
Деяния — это эра церкви.
The church has been established.
Церковь уже установлена.
The church has gone on for years already.
Церковь уже действует в течение нескольких лет.
And Paul, the great apostle, he's the great evangelist. He's telling the people what they need to do.
Естественно, великий апостол Павел говорит людям, что им необходимо сделать.
He's speaking to the pagans, the pagan Greeks on Mars Hill.
Он говорит язычникам, грекам на Вариопаге.
And he's finishing up his sermon.
И он завершает свою проповедь.
And notice what Paul preached.
Смотрите, что Павел проповедовал.
Go ahead, read verse 33.
Прочитаем 30-31 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
Notice what Paul says here.
Смотрите, что говорит Павел здесь.
That God is declaring that all people need to repent.
Что Бог повелевает всем людям покаяться.
And if they don't, they're going to be judged.
И если они не покаятся, то будет суд.
They either repent and turn to Jesus as Savior now.
Они либо должны покаяться, обратиться к Иисусу как Спасителю сейчас.
And they, or they don't repent and they receive Jesus as judge later.
Либо они не покаятся и примут Иисуса как судью позже.
The question is, who is supposed to be telling everybody to repent?
И вопрос, а кто же должен говорить другим людям о покаянии?
I am supposed to be doing that.
Я должен.
You are supposed to be doing
that. Вы должны это делать.
All believers are to be doing that.
Все верующие должны.
This is what we're called to do.
Именно к этому мы призваны.
To call sinners to turn from their sin and turn to Christ.
Призывать грешников отвернуться от греха и обратиться ко Христу.
Maybe some of you here haven't done that.
Возможно, вы, находясь здесь или вообще не делали, и вам нужно это сделать.
Because if you go on pretending to be a Christian and you're not,
потому что если вы будете идти дальше и притворяться, что вы христиане, а на самом деле таким не являетесь,
your deception will not save you in the last day.
То ваш обман не спасет вас в последний день.
This is what Charles Spurgeon said in a sermon.
Вот что сказал Чарльз Спёрджен в своей проповеди.
There was a sermon entitled "Faith and Repentance."
Его проповедь называлась "Вера и покаяние."
He said, "Faith and repentance are inseparable."
Он говорит, что вера и покаяние неразделимы.
It was a sermon preached on Mark 1:15.
Это была проповедь, которая проповедовалась по Марка 1 главе 15 стиху.
It's a sermon that says, "Repent and believe the gospel."
Это проповедь, которая говорила, покайся и веруй в Евангелие.
And this is what Spurgeon says.
И вот что сказал Спёрджен.
He says, "I will be a swift witness against you to condemn you."
Я буду главным свидетелем против вас, чтобы обвинить вас.
If you do not believe the gospel message.
Если вы не поверите в Евангелие.
If you repent and believe.
Если вы покаетесь и поверите.
Then we shall praise the grace which turned our hearts.
Тогда благодать, тогда радость наполнит наши сердца.
We will praise the grace that gave us repentance, which led us to trust Christ.
И мы будем прославлять благодать, которая дала нам покаяние, привела к Христу.
And we will praise the faith, which is the gift of the Holy Spirit.
И мы будем прославлять веру, которая является даром Духа Святого.
He says, "What more shall I say to you?"
Он говорит, что еще я могу сказать вам?
He says, "Why will you reject this?"
Почему вы отвергаете это?
He says, "I have spoken to you in fables, or in fiction, or in dreams."
Он говорит, что я вам говорю какими-то притчами, может быть, какими-то снами или какими-то выдумками?
He says that you would turn on your heel and reject my discourse.
Вы слушаете меня и отвергаете мою проповедь?
He says, "If I have spoken to you in my own name, who am I that you should come because of me?"
Он говорит, если бы я говорил вам своим именем, то кто я такой, что вы должны прийти и послушаться меня?
But he says, "I have preached what Christ preached."
Но я проповедую, сказал он, то, что проповедовал Христос.
That we must repent and believe the gospel.
Что мы должны покаяться и верить в Евангелие.
He says, "I charge you by the living God."
И я призываю вас во имя живого Бога, говорит он.
He says, "I charge you by the world's Redeemer."
Я призываю вас во имя искупителя этого мира.
I charge you by the cross of Calvary.
Я призываю вас во имя Христа Голгофы.
I charge you by the blood that stained the dust at Golgotha.
Я призываю вас во имя крови, которая запятнала пыль на горе Голгофы.
That you obey this divine message.
Чтобы вы повиновались этому божественному слову.
If you do that, you shall have eternal life.
Если вы повинуетесь, то вы будете иметь вечную жизнь.
But if you refuse it,
но если вы откажетесь от
этого, on your own head, your blood will be.
Тогда кровь ваша будет на ваших головах.
Forever and ever.
Во веки и веки.
All right, that's the sermon I preached.
Так, вот эту проповедь.
Do you have any questions about that?
Вопросы какие-нибудь есть по этому?
So that's how I addressed a doctrinal issue in my culture.
Таким образом я ответил на доктринальный вопрос в нашей культуре.